Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. После объявления в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Во второй половине этого часа вещания мы предложим вашему вниманию беседу с настоятелем храма во имя Климента Папы Римского в Климентовском переулке протоиереем Леонидом Калининым и главой московского движения «Возрождение Спаса Андроникова монастыря» Сергеем Карнауховым.
Прослушайте наше объявление.
Вниманию слушателей Санкт-Петербурга. В честь перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург в Александро-Невскую лавру в четверг, 12 сентября в 17 часов в Санкт-Петербурге в историческом парке «Россия. Моя история» состоится лекция «Победоносное имя в истории. Святой благоверный князь Александр Невский». Лекцию проведет методист отдела религиозного образования и катехизации Санкт-Петербургской епархии, преподаватель Суворовского военного училища, кандидат искусствоведения Виктория Олеговна Гусакова. Вход свободный. Исторический парк «Россия. Моя история» расположен по адресу Санкт-Петербург, улица Бассейная, дом 32, строение 1. Телефон 8-812-617-0097. Повторяем, 8-812-617-0097.
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Сегодня мы поговорим с вами на тему, которую вообще до крайности неудобно обсуждать по радио. Ну вот, если бы это был телевизор, если бы у нас была видеосъемка цифровая, ну что ж, чудесно, я бы многие вещи показал бы. А вот в нашем случае придется мне махать руками в воздухе, выделывать пальцами странные аттракционы и изощряться, рисуя что-то такое словами. Я надеюсь, что вы меня поймете, на меня не обидитесь, потому что речь пойдет о монетах. О монетах эпохи, когда Крым входил в состав Российской империи. Непростая была эпоха, прям скажем, наверное, стоит когда-нибудь посвятить передачу тем временам, что пролегли между Кючук-Кайнарджийским миром 1774 года и окончательным включением Крыма в состав Российской империи в 1783 году. Казалось бы, 9 лет, а все наполнено событиями до отказа. По Кючук-Кайнарджийскому миру Османская империя потеряла право сюзерена в отношении Крыма. Крым перестал быть ее вассалом. А Россия начала осуществлять, ну, своего рода права протектората над Крымом. И это был очень непростой переходный период. С одной стороны, не особенно удобно было брать под власть Петербурга государство, в основном иноэтничное, и к тому же имеющее свою собственную династию правителей, гиреев. С другой стороны, надо было вышибать Крым со всеми его христианскими святынями из-под турок. И, в общем, Россия при Екатерине II взяла курс на то, что хоть трава не расти, она этот план осуществит. Мнение Европы было отрицательное. Нас тогда, слава богу, на это мнение наплевали и последовательно проводили политику «Крым наш». И слава богу, еще раз скажу. Но, в общем, быстро сказка сказывается, но не быстро дело делается. Турки пытались поднимать мятежи, у них был собственный претендент на ханский престол, Девлет-Гирей IV, так называемый. Ну, а Россия посадила на ханский престол своего человека, можно сказать, европейски образованную личность, Шагин Гирея, или, как сейчас чаще называют, Шагин Герая. Он писал стихи, имел великолепные филологические познания и был, в общем, человеком, который способен лавировать между интересами различных общностей. Конечно, он был принят в Крыму из руки России, и за ним стояли русские штыки и сабли, это понятно. Но он вовсе не собирался ссориться со своим народом. Он был татарин, он был мусульманин, и ему необходимо было как-то примирить государственный интерес России, интересы населения Крыма, и при этом удержаться на престоле, постоянно испытывая натиск со стороны турок и их претендента. Был момент, когда его просто вышибли из Крыма. Он должен был переселиться в Россию, потом его вернули назад. Таким образом, в общем, не позавидуешь этому человеку, ему пришлось вертеться, ну, буквально как ужу на сковородке. Он, тем не менее, правил около 6 лет, с 1777 по 1783 год, когда Крым был включен в состав России. Ну что ж, я обещал-то о монетах, а все о Гиреях, да о России. А дело вот в чем. Шагин Гирей решил провести монетную реформу. До этого монета крымская, она изготавливалась крайне небрежно. Иной раз невозможно даже полностью прочитать, а что на ней, собственно, отчеканено. Ручной ремесленный способ, притом очень незначительное количество серебра, монета, которая называется акче, то есть беляшка, в общем, содержит этого самого белого металла всего 5%. И Шагин Гирей решил перейти на европейскую систему монетного обращения. То есть чеканить монету европейским способом, ровные, красивые кружки, сделанные не из белона, а либо из хорошего серебра, либо из чистой меди. И при этом так, чтобы одновременно монета соответствовала бы экономике Российской империи, и с другой стороны, она не порывала с турецко-татарскими традициями. Понимаете, одновременно нужно было в этой реформе ему усидеть на трех стульях. Смелый был человек. Закупил оборудование монетного двора в Польше, получил помощников, российских подданных, европейцев, возможно, минсмейстер Якоб Рейхель ему помогал в этом деле. Но вот, когда это оборудование прибыло в Крым, выяснилось, что дотащить до Бахчисарая по тем дорогам, которые существовали в Крыму, даже ради того, чтобы сменить те странные неровные огрызочки металла на красивую европейскую монету, не представлялось возможным. Только самые легкие станки добрались до Бахчисарая, остальные встали в Феодосии, назывался он тогда Каффа, и этот город, сейчас он прекрасен, сейчас это цветущий город. В Средневековье это был великий цветущий город, настоящий мегаполис, но, правда, процветал он на рабовладении. Рабовладение Российской империи взялась там искоренять, и вот к тому моменту, когда монетные станки оказались в Феодосии, той же Каффе, то есть, город отнюдь не процветал. 600 домов татарских, несколько десятков еврейских, небольшое количество домов представителей других народов. Ну, вы можете себе представить, живет в городе всего несколько тысяч человек. Не город, городишко. Тем не менее, Шагин Гирей решает на окраине Каффы в урочище Тарак устроить новый монетный двор. И с этого монетного двора, ну и отчасти еще с Бахчисарая, куда все-таки попала часть этой техники, стали выходить новые европейские монеты. Они чеканились всего несколько лет, очень недолго. И они действительно были приведены в соответствие с несколькими традициями. Понимаете, время межеумочное. Не знает, чем кончится для него правление на ханском престоле Шагин Гирей. С одной стороны Россия, с другой стороны Турция. Под ним татарский народ, который, в общем, далеко не всегда был в восторге от его правления. Останется жив, не останется, останется правитель, не останется. Надо попытаться решать все задачи сразу. И именно это, в общем, довольно разумно и проделал Шагин Гирей. он выпустил медные и серебряные монеты, которые одновременно, более или менее неточно, соответствовали российским номиналам и российской традиции. Выглядели как европейские, но были заполнены надписями с помощью арабского алфавита, то есть это арабская вязь, и, в общем, на части монет была так называемая тугра, то есть титул шахин-гирея, выполненный такой изящной, красивой вязью в форме узора или такого графического рисунка. Так вот, что, собственно, получил шахин-гирей? Он выпустил монеты, напоминающие российскую полушку, деньгу, то есть четверть копейки, полкопейки, копейку, пятак. Не точно пятак, но примерно пятак по весу. Такая же здоровая медная блямба. Назывался он кырмыс. Еще одна большая медная монета, больше 80 грамм весом, тоже с надписями арабским алфавитом. Называлась она чхаль. И соответствовало, по мнению разных исследователей, то ли 10 копейкам Российской империи, то ли 7 копейкам. Российская империя не очень в этом разобралась, даже когда конфисковала материалы этого самого замечательного монетного двора Феодосии. Она, в конце концов, конфисковала в 1783 году. Но на территории самой России эти монеты, видимо, не ходили. Ходили они у татар. Но самое интересное, что очень небольшим тиражом, или, как говорят нумизматы, эмиссией выпущены были серебряные монеты. Шахин-гирей, видимо, был человек честолюбивый, и ему нравилось, чтобы новые его монеты славили его имя. И они были выполнены очень красиво, изящно. В серебре высокой пробы. Одна оговорка. Очень незначительном количестве. Ну, и у них, конечно, причудливое название. Ну вот, например, монета Куруш. Она же равнялась турецкому Курушу, Пиастро, если угодно. На русский монетный счет это была приблизительно полтина. Монета побольше размером серебряная называлась Альтмышлык. Слушайте, я даже повторять не буду, пускай вот эта восточная романтика останется в записи. Русский рубль. 25 копеек ермолик. Вроде я правильно произнес. Сейчас человеку, который найдет этот самый куруш где-нибудь на окраине Кафы или тем более Альтмышлык, ну, можно несколько месяцев, а то, может быть, и лет не работать, поскольку стоимость этой монеты колоссальная среди коллекционеров. Ну вот, выпуск ее продолжался недолго. Как я уже говорил, в 1783 году Российская империя, потерпев эту нестабильность, этот переходный период на своей границе, и поняв, что лучше управлять как обычными губерниями, превратила остатки Крымского ханства в часть своей территории, равную всем остальным частям. Между прочим, ради интереса, вот западнее границы Российской империи простирались до Дуная земли крымских ханов, которые представляли собой когда-то часть Крымского ханства, и там, в общем, по-прежнему правили династии из рода Гиреев, но для России это было неактуально. В следующей войне она и эти территории присоединит к себе, и то, что оставалось от Крымского ханства, абсолютно исчезнет. Однако, понимаете, какая вещь? Вот давайте всмотримся в проблему денежного обращения. Этот монетный двор в Кафе, он ведь очень хорошо соответствовал нуждам того самого переходного времени, о котором я говорил. Когда был собственный хан, когда он пытался усидеть на трех стульях, хан исчез. Вот Россия. Можно переводить эту территорию на пользование российской монетой. И вроде бы есть готовый для этого с европейским оборудованием монетный двор. Ну, давайте попробуем перевести. И тут возникают проблемы, уже российские чисто. Дело в том, что шахин-гирей, или шагин-гирей, иначе его называют, он закупил довольно много меди и серебра у России. завез специально, но ему много не надо было. Его планы, в общем, были довольно ограничены во времени. Но вот теперь за дело берется Российская империя, где можно добыть достаточное количество леса, который можно будет рубить и бросать в топки для обслуживания этого монетного двора. И тоже его не хватает. Ну что, ну вот договариваются с турками, что на монетный двор поступит из Анатолии грузы меди, а кроме того, из материковой Российской империи на Крымский полуостров отправили старинные пятикопеечники, не соответствующие современной норме. Пожалуйста, перечеканивайте. И вот в 1787 году императрица Екатерина II прибывает в Крым и посещает, среди прочего, монетный двор Феодосии. Что ей можно предъявить? Монетный двор изготавливал монету по общероссийскому образцу. 5 копеек и 2 копейки. 5 копеек отличались от прочих монет Российской империи того же типа только одним. Вот там под орлом стояли две буковки. ТМ, Таврический монетный двор. В разных местах империи там было либо ЕМ, это Екатеринбургский монетный двор, либо КМ, Колыванский монетный двор, либо ММ, Московский монетный двор, и так далее, и так далее, и так далее. Вот пятаков ТМ не так уж много. Двухкопеечников вообще ничтожно мало. Находка такой монеты — это еще одна радость для черного археолога и подарок для нумизмата. Тоже она стоит дорого, тоже она, в общем, радует сердце коллекционера. Но помимо этого, было выпущено нечто удивительное, странное. В общем, для выпуска этого нечто не было никакого правительственного документа. То есть императрица, возможно, и не знала, что выпуск такой монеты затевается в Крыму. Но в этот момент высшая власть над Крымским полуостровом была у светлейшего князя Потемкина, а он на тот момент имел право на все. И вот Феодосийский, то бишь Кафинский монетный двор выпустил так называемые таврические монеты из серебра. В общем, делали их местные ремесленники не очень качественно, но, как говорится, хороша ложка к обеду. Императрица прибыла, и светлейший князь подносит ей особые таврические монеты, каких нет по всей Российской империи. Они есть только здесь, на этом монетном дворе. Матушка, ты приехала в честь твоего приезда. Груды серебра. Двухкопеечные монеты, пятикопеечные, десяти, двадцатикопеечные. И, пожалуйста, ты можешь дарить иностранным гостям, верным тебе людям, местной татарской знати в качестве знака своего внимания. Есть в нумизматике такое понятие — донативная монета. Донативная — то, что предназначена она не для торговли, не для каких-то сделок, не для того, чтобы жалование выдавать, а для того, чтобы дарить, жаловать ее. Ну вот там до сих пор в Великобритании есть пасхальные пенсы, так называемые. Можно их, конечно, в магазине потратить, только они стоят в 1000 раз дороже одного пенса. Ну вот так и в России. Были таврические монеты, исключительно редкие. Знаете, кто найдет 2 копейки таврические? Ну, тот может несколько лет не работать. А, правда, искать их в земле — дело в Российской Федерации подсудное, так что мы, в общем, не подстрекаем и предостерегаем. Что было на этих таврических монетах? Ну, вензель Екатерины II и надпись, которая была чрезвычайно символична. Три слова: «Царица Херсониса Таврического». Это означало то, что императрица Екатерина считает себя наследницей царей греческих, которые правили когда-то этой местностью, и столица их Фемы, то есть владение в Крыму, была в Херсонесе. Она наследница византийских государей. В этом смысле, в общем, конечно, Россия показывала еще раз туркам: мы здесь навсегда. Можете хоть лепешку разбиться, мы не отдадим вам Крыма. Таврическая монета не только исключительно редкая, она еще и представляет собой своего рода серебряный политический плакат. Попробуй, выбей нас отсюда. Мы здесь царствуем. Ну и, в общем, очень скоро началась русско-турецкая война. В 1788 году феодосийский, тогда его называли Таврический монетный двор, закрыли. Производство таврических пятаков, двухкопеечников, всей этой таврической монеты, в общем, исчезло. Оно было очень проблемным. Я повторяю, дров нет. Медные слитки везти откуда-то из уральских мест или еще там подальше. Достаточно сложно, у Турции теперь их не купишь. Так что двор чеканил мало монеты, оно в значительной степени уходило на его собственные расходы. А символическое значение он свое выполнил. Повторяю, в 1788 году работа его была закрыта. Работников перевели в армию. Ценные металлы пошли на литье пушек и колоколов церковных. Хорошая у них была судьба. Лучше ведь, если из меди отливают колокол, чем деньги. Вот согласитесь, православные наши радиослушатели, братья и сестры, мне нравится эта идея. Отлить из того, что должно было стать деньгами, колокола для первых русских храмов в Крыму. И на этом история особого таврического монетного двора, когда-то ханского, потом императорского, завершается. Но, боже мой, всего за несколько лет этот двор породил огромное количество нумизматических раритетов. Монеты Шахин-Гирея, все эти замечательные куруши, кырмызы, чхаля и так далее. Таврические монеты 1787 года с надписью «Царица Херсониса Таврического». Таврические пятаки и двухкопеечники. Знаете, для коллекционеров это просто клондайк какой-то. А для русской истории живые свидетельства очень сложной эпохи, когда кровью, потом, деньгами Российская империя постепенно вырывала древнюю христианскую область из мира исламского господства и вырвала. Благодарю вас за внимание. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона редактор Илья Сергеев и гости нашей студии, постоянный автор радиостанции «Радонеж», настоятель храма во имя Климента Папы Римского, древний хранитель Московской городской епархии и человек, который более 15 лет прослужил в Спасо-Андрониковом монастыре, протоиерей Леонид Калинин, и доцент Президентской академии, глава Московского движения возрождения Спасо-Андроникового монастыря Сергей Карнаухов. Некоторое время назад мы с отцом Леонидом говорили о положении, которое сложилось вокруг Спасо-Андроникового монастыря, а сейчас я о том же хотел спросить Сергея.
Здравствуйте. Ну, мне кажется, что сейчас ситуация, несмотря на то, что патриархом принято такое долгожданное решение о возрождении обители, ситуация стала гораздо хуже, потому что, наверное, и мистически, да и бытовыми причинами объясняя, можно констатировать, что огромное количество структур, людей, интересантов начали скучиваться вокруг монастыря, вокруг территории, прилегающей к монастырю, вокруг музея Андрея Рублева, прилегающих зданий. И, как для нас не прискорбно, каждый из них видит там сугубо свой интерес. Интерес один – тот самый пагубный для нашей эпохи, это коммерческий интерес. И нам стало невероятно тяжело удерживать происходящий процесс. Я могу просто, знаете, разбить все вот на четыре части и прям коротко по этим блокам пробежаться. Ну вот первая часть. Много писалось, мало кто акцентирует на этом внимание, особенно либеральные СМИ, на личности самого директора музея имени Андрея Рублева. Михаил Борисович совершенно прекрасный человек, и мне кажется, это один из наиболее качественных музейщиков нашей страны, который своей жизнью, карьерой доказывает, что он максимально эффективен. Вместе с тем, он имеет и иную как бы, характеристику, я не здесь скажу, скажу публично. Это единственный директор на Земле, который имел статус вот, последние годы, статус лица, отбывающего уголовное наказание за совершение особо тяжкого преступления, мошенничества в сфере музейной, то есть той сфере, где он сейчас работает.
Допустим, какой-нибудь учитель отсидел срок за педофилию, разве после этого он может быть учителем?
Ну, есть здесь два момента, формально-юридический и, в общем-то, общепринятые правила. Конечно, когда кадровая комиссия того или иного ведомства принимает кадровое решение по персоналии, достаточно бывает даже справки из оперативного подразделения о том, что лицо причастно соприкасалось к криминальной активности. Безусловно, человек на публичной должности при этом попасть не может. Формально-юридически для того, чтобы человек не занимал должность, нужно судебное решение о запрете занимать должность. В данном случае каким-то чудом, я не знаю, с чем это связано, директор музея Рублева не запретили занимать должность. Ну, вероятно, это связано с тем, что он погасил ущерб, как я помню, около 150 миллионов рублей. Он вернул государству. У меня вопрос, кто из слушающих нас, людей в области культуры или тех, кого мы знаем из директоров культуры, может спокойно достать 150 миллионов и погасить ущерб. Вот вопрос. Соответственно, когда мы говорим о личности директора, при том, что он как-то часто идет навстречу, покладистый, мы с ним ведем диалоги, и, в общем-то, особо жаловаться не на что, я могу другое сказать. Вот в науке криминологии есть устоявшиеся характеристики личности преступника. Мне кажется, что преступник, особенно до отбывания наказания, он не меняется. На то и срок, чтобы человек во время отбывания наказания изменился как личность. И это очень странно для нас, что директор Федерального музея, единственного музея православной иконы такого масштаба на Земле, это лицо, отбывающее уголовное наказание. Вот это непонятно никому. И это какой-то колоссальный для нас запрос от наших партнеров за рубежом, которые при любом удобном случае спрашивают, а как так может быть? Что у вас все совсем плохо в стране, что это допустимо? Интересно, что на любой запрос Минкультуры, и у нас было обращение, вот я знаю совершенно недавно, на имя Голодец, вице-премьера, когда общественность обратилась с единственным вопросом, насколько это уместно. Я могу вам проконстатировать, что Минкультура написала. Минкультура на этот вопрос, запрос от Голодец был отправлен Мединскому, и дальше нам прислали просто формальный ответ, что информация о проблеме возрождения Спасо-Андроникова монастыря принята к сведению. Мы развели руками, но, в общем-то, о монастыре там не было ни слова.
То есть, в общем-то, монастырь никому не нужен, получается, кроме церкви?
Я бы все-таки сказал немножко не так. Безусловно, церковь – это мы. И я все-таки очень радуюсь, что за эти 7,5 лет, пока мы вот так очень активно боремся за возрождение обители, появилась такая прям настоящая церковь. Вот вокруг этого места появилось много людей, которые читают псалтырь постоянно. У нас есть особая молитва о возрождении обители. И вот я вижу, как возрождается молитвенная жизнь. Для меня это такой ответ от Бога на вопрос, а нужна ли обитель? Нужна. Если говорить о иерархах, то, в общем-то, позицию церкви патриарх выразил. Нужно. Но вот сейчас идет столкновение. Безусловно, директор музея – это человек, который, понимая, что, вероятно, это его последняя точка, инспирирует постоянные конфликты. Учитывая, что он из либерального стана, мы сталкиваемся с совершенными нападками на церковь через теперь призму Спасо-Андроникова монастыря. Мы все это видим. То есть это такой второй Исааки, как они его называют. Больше того, они на осень планируют там ряд событий. И мы видим, как Андроников монастырь, в том числе из-за рубежа, что самое интересное, потому что мы делали анализ тех нападок, которые ведутся в СМИ, оказалось, что более 70% ведется с Украины. И это очень интересно. Вот. Очень много иностранных аккаунтов, с которых идет инспирирование вот этого напряжения в социальных сетях по Андронику монастырю. Вот директор этим пользуется, причем пользуется для того, чтобы скрывать те или иные проблемы. У него был пожар на складе, сгорели копии Дионисия, сгорели копии различных фресок, и он был как раз тем функциональным лицом, которое должно было оценить ущерб. Он его оценил, он говорит, да, какая-то ерунда, что-то там сгорело, ничего страшного, вспомогательный материал. Вот. И я не буду об этом разглагольствовать, мы об этом много писали. Вопрос другой, что, понятно, он не отдаст этот музей, а, соответственно, монастырь никогда. До тех, и он будет воевать, и он воюет. И вот в этой ситуации, безусловно, личность директора, она выглядит очень странно, потому что, ну, мы же, это директор православного музея. Мне казалось, вот я лично ему предлагал, и вот он наверняка услышит это, я ему предлагаю это. Михаил Борисович, у вас есть концепция. Концепция развития музея, которая скандально принималась 3 года. Давайте в нее впишем, вместо создания церковного древлехранилища, за которое так ратовал все эти годы протоиерей Леонид Калинин, сделаем там все-таки коррективу и напишем не создание древлехранилища, а возрождение Спаса Андроникова монастыря. Тогда произойдет корректная гармонизация этих двух процессов. Кстати, это очень интересно. В 1994 году музей Рублева, когда был там директор, который, ну, все-таки любил церковную культуру, православное искусство и историю, он инициировал перед Черномырдином интересную вещь. Он получил постановление правительства тогда, которое, к сожалению, не дошло до реализации, но тогда, в 1994 году, предполагалось, что музей будет развиваться по 2 магистралям. Музей потихонечку будет выведен в близлежащие здания, а Спас Андроников монастырь начнет свое функционирование в стенах древнейшей обители. Вот ведь как мысли в 1994 году. Это была инерция, кстати, советского мышления, что очень не характерно.
А не может патриарх попросить у Мединского, чтобы музей был новый директор?
Я уверен, что нет. Нет. Почему? Потому что, мне кажется, это такое молчаливое испытание еще и для министра культуры. Потому что, ну, неужели он не знает, неужели он не читает эти письма, неужели он не понимает, что весь конфликт, который сегодня так плохо влияет на взаимоотношения церкви и общества, инспирируется одним человеком, который является подчиненным министра культуры. Министр культуры второй раз ему разрешил это сделать. Вот недавно эта волна закончилась, кое-как погасили. Сейчас мы ждем такую же волну осенью. Они же действуют, в общем-то, ничем не отличаясь от оппозиции, которая делает это волнами, синхронизируя с разными там политическими событиями. Вот такая же оппозиция, только антицерковная. Кстати, гораздо более худшая, чем та, которая действовала во времена советской власти. Потому что во времена советской власти был Барановский, который смог сохранить не только Спас Андроников монастырь. А сейчас такого Барановского нет, потому что прийти некому и некого попросить. Поэтому патриарх просто не будет вмешиваться в этот кадровый вопрос, надеясь, что возобладает здравый смысл у Мединского.
То есть противники передачи монастыря Русской Православной Церкви, они надеются с помощью каких-то своих протестных акций остановить это движение и надеются на то, что монастырь не будет передан.
Здесь 2 момента. Есть моменты сугубо юридические. Вот закон, давайте назовем его закон о реституции, да, хотя это не очень правильно, в рамках которого все это делается, он не предполагает механизмов, которые могли бы какими-либо внешними факторами приостановить процесс передачи имущества, потому что это закон конвенциональный, он реализует международные положения, в рамках которых все объекты культа во всем мире, так или иначе попавшие в светскую среду, возвращаются. Поэтому в данном случае мы говорим не о национальной инициативе от Русской Православной Церкви, это конвенциональный закон. Поэтому он предполагает, что с момента, когда конфессия заявляет свое требование передать объект, он просто передается. Единственное, есть переходный период, в рамках которого позволяется сделать те или иные шаги по, ну, там, более мягкому, да, возврату имущества, чтобы не выкидывали там музеи на улице и так далее. Вот. Здесь этого нет. Поэтому единственное, что можно сделать, это, ну, как они говорят, я, простите, скажу по радио, напугать патриарха, заставить, вынудить, сделать ему неловким это движение, вернуть это движение в обратную сторону. Но тут я всегда улыбаюсь, они плохо знают патриарха. Вот какие карты сегодня разыгрываются, вот какая цена этого решения. Всех не волнует монастырь, всех волнует дискредитировать святейшего патриарха. Поэтому мы, как движение, делаем все, чтобы сделать максимальные усилия направлен на недопущение этой дискредитации. Мы это вот как раз это мы хорошо понимаем, под этой призмой мы действуем.
Насколько я понимаю, пока монастырем управляет музей, никто не заботится ни о реставрации как следует, получается, ни о противопожарной безопасности. Я думаю, что если монастырь все-таки вернется к своему прежнему владельцу, там будет совершенно другая картина.
Вы знаете, я бы, если позволите, Илья, не возражал, но чуть-чуть скорректировал эту фразу. Вот если ко мне в квартиру, где жила моя бабушка, где я детально сохраняю весь антураж после бабушки, потому что мне все напоминает о ней, пустить современного арт-дизайнера, то он сделает совершенно потрясающий ремонт. Там ничего не сгорит никогда, там будет все очень красиво, но там не будет духа моей бабушки. Я хочу, чтобы там она была. Понимаете, вот эта история такая, пусть примитивная, это история про наш монастырь. Там сейчас идут работы, их много. Ну, например, старая котельная, когда-то служившая настоятелю покоями, потому что в этой котельной советской раньше была хлебопекарня, за счет тепла, который от печей поднимались, и настоятель там было тепло, он там жил. Вот. Директор музея восстановил этот объект. За это ему спасибо. Но что он сделал? Он сделал там трапезную. Ну и как бы и за это спасибо. Хорошо, появилась трапезная, потому что возродись монастырь, и когда он возродится, нужна будет трапезная, это сложно. Но он идет ведь дальше. Он берет, и вместо того, чтобы на этом остановиться, он делает там открытую веранду. И это жутко смотрится, это монастырь. Это веранда, которая стоит на кладбище, на могилах. Вот там сидят вот эти вот люди, которые приезжают там на скейтах покататься на дорожках, выпивают легкоалкогольные напитки, сидр, пивко и так далее. И для меня это боль. Или когда идет пост, а из-за того, что стены, там печь выходит, и она не очень высоко поставлена труба, дыма от шашлыка и от мяса он оседает, и ты заходишь, а там в монастыре пахнет шашлыком, везде шашлыком пахнет. Конечно, это трагедия. Понимаете, вот о чем идет речь. То есть, безусловно, он делает, но делает, опять-таки, в другой приоритетности. В нашей приоритетности это возродить собор. Вот ведь что важно.
Ну, в общем-то, от светского человека ничего не остается другого ожидать. Как говорится, деньги не пахнут.
И деньги не пахнут, и часто нет вот этого тонкого ощущения, я бы не называл это совести, но того, что ты разрушаешь. Нет страха Божьего. Для меня вот это самое страшное. К сожалению, Михаил Борисович, он не религиозный человек. Вот был бы он таким, знаете, совершенно вот упертым иудеем, таким ортодоксальным. Вот. И я уверен, у нас бы был диалог. Здесь не может быть диалога с атеистом. Он всегда будет наталкиваться на то, что невидимое видимым быть не может. А раз видимым быть не может, значит, не существует. И значит, нет предмета для разговора. Есть другая проблема. Вокруг нас, вокруг Спаса Андроникова монастыря, есть историческая часть монастыря. В 1963 году Спаса Андроникова обитель разрезали стеной, которая отгораживает обитель от части некрополя, который был в XIX веке расширен. Это тоже такая большая проблема. Там на некрополе построен коммерсантами тир. И вот представить себе, что в Кремле какие-то люди построят тир с фитнес-клубом, баней, номерами и так далее, невозможно. Но статус этой местности по действующим законам – охранная зона номер 2, объект культурного наследия, объект историко-археологического наследия. Там куча-куча слоев, которые не позволяют ничего строить. Но там появилось, простите меня, семиэтажное здание. Огромный саркофаг, который выше всех соборов. Он находится на расстоянии 4 метров от стены некрополя. Это, ну, такая, представьте, хрущевка. Только эта хрущевка без окон, это такой саркофаг, в котором на каждом этаже находятся галереи для стрельбы. И здесь вот, ну, я приведу такой пример. Я совсем недавно понял, как пытаться объяснять людям, что здесь плохого. Потому что, когда мы бегали за строителями, умоляли не топтать гробы тракторами, потому что они скрывали, что там некрополь, потому что те люди, которые застраивали, они придумали совершенно удивительную вещь. Они получили где-то историко-архивное заключение, что там никогда не было никакой обители, там не было никакого кладбища, там всегда стояли жилые дома. Вот, как мы потом выяснили, они просто подделали где-то эту экспертизу, и вот ее везде ходили, на всякие совещания вызывали в администрацию президента, где пытались на нас давить. И вот, чтобы показать весь маразм ситуации, мы такой пример приводим. Вот представляете, там, в том месте, где стоит тир, с 1918 по 1922 год находился один из первых и таких самых, ну, неприятных концлагерей, который работал практически без регламента. О чем идет речь? Это был пересыльный пункт, но люди пересыльные, белогвардейцы, иностранцы, они застревали там надолго. Вот баронесса Врангель, она описывает в своих дневниках, какой ужас там творился. Там шли расстрелы, там очень удобная ложбина есть, и железная дорога позволяла пригнать вагоны ночью, выгнать оттуда репрессированных, расстрелять и тут же закопать. Там находят массу черепов и костей, в которых до сих пор находятся пули. И в этом месте строят тир. Я поэтому всем привожу пример. Я говорю, ну представьте, не знаю, Освенцим. И какой-то персонаж, местный коммерсант, построит тир на территории Освенцима. Что будет вообще с мировой культурой? Да их разорвут просто, этих коммерсантов. У нас это возможно.
Был Нюрнбергский процесс над фашизмом, поэтому и разорвут. А можно каким-то способом еще раз взять экспертизу, которая будет уже не фальшивой, и заставить снести этот тир?
Мы делаем все ровно по закону. Я не буду перечислять, кто из депутатов. Мне легче сказать, кто не писал в Генеральную прокуратуру. Технология проверки информации такая. ГП скидывает на Москву. Москва делает запрос в Департамент строительства и инвестиций. Оттуда приходит информация о том, что данный объект строился по решению градостроительной комиссии нашей. Вот. И все. Больше того, там долгое время нам давали ответы о том, что дали разрешение реконструировать чердак и подвал одноэтажного тира Свиахима. Действительно, в 1936 году к монастырской стене пристроили небольшой тир Свиахима. Это было здание без подвала. Кстати, интересно, вот в этом тире, который был до этого в 90-е годы, его купил один преступник, лицо, стремящееся к авторитету в криминальной среде, сейчас не принято говорить «вор в законе», вот этот персонаж долго владел этим объектом, объект сгорел, так вот он когда горел, это было буквально 6 лет назад, на соборе с Спасском, на крыше, плавилась жесть, вот какая температура была. Но это был одноэтажный домик небольшой. Сейчас тир, надо обратить внимание, это тир не спортивный, это тир практической пулевой стрельбы. То есть там будут стрелять с автомат Калашникова, с пистолетов. Все будет большой схрон с оружием. То есть даже это должно насторожить федеральную власть. Так вот, нам приходят ответы на депутатские запросы о том, что все законно. Так вот, они, понимая, что рано или поздно это кончится, они умудрились каким-то образом, вопреки действующего законодательства, получить разрешение на строительство там. То есть сейчас мы обжалуем разрешение на строительство. Ушел запрос, вот мы благодарны депутату Гаврилову, который председатель комитета, да, нашего профильного по религиозным отношениям. Он направил запрос Чайке, и вот на днях мы ждем ответа от генерального прокурора.
Сергей, я очень благодарен вам за то, что вы делаете то, о чем рассказали. Здесь, конечно, это колоссальный труд, и я просто снимаю мысли на шляпу перед вами и перед вашими помощниками, которые занимаются восстановлением справедливости. Слушая вас, я понимаю, насколько это тяжело. Даже руки опускаются. Чем-то могут наши слушатели помочь вам?
Могут.
Расскажите, пожалуйста, как.
Я думаю, что сначала, если у меня есть одна минута, я должен сказать о следующем. У нас рядом с монастырем есть удивительные объекты. Первый объект – это единственный, кстати, в Москве многострадальный крест. Кстати, мало кто знает, но это единственный поклонный крест, который подвергался трижды нападениям. Вот мы его оставили таким, как он есть. В том году его пытались срубить, 2 года назад его пытались сжечь, он не сгорел удивительным образом. Изрублены иконы, залито кислотой, все, что имело, могло сгореть от кислоты, имело стальную основу. Вот, вот такое место постоянных нападок. Это место стоит на месте источника святого Андроника. Кстати, если вот поискать в источниках, почему нет в Москве купелей, почему их так мало, во многом это связано с тем, что центральной купелью Москвы, вот этим источником святым, был колодец святого Андроника у Спаса Андроника монастыря. Вот, мы там планируем возродить купель. Это первая наша мечта, мы сейчас работаем плотно над этим, есть проекты уже, мы готовим планировки этой всей территории. И я думаю, что первое, чем люди могли помочь, это начать ходить к этому кресту. Это было бы очень хорошо. Вот уже такая тропинка образовалась, там сейчас много цветов, много икон, люди приходят, молятся. И я считаю, что люди могли бы помочь нам главным, это молитвой, и мы рассматриваем это как самую главную помощь, которую мы ждем от людей.
Скажите, пожалуйста, как можно доехать до этого креста, где находится Спас Андроников монастырь, не все знают.
Доехать легко, площадь Ильича, выходим из площади Ильича к платформе «Серп и молот», вышли, дорога Сергия Радонежского улица идет в сторону центра, идем до музея Рублева, справа от музея находится некрополь, его обязательно нужно посетить, потому что москвичи не знают, это тоже наша огреха такая, потому что мы мало работаем по информированию. Это место, где похоронены, я перечислил несколько имен, Пушкины, вот я лично перезахоранивал сына Римского-Корсакова, там лежат Трубецкие, Третьяковы, Нарышкины, там лежит монашество, такое удивительное место. Поэтому, конечно, посетить некрополь не только сам музей Рублева, где скоро будет Спас Андроников монастырь. Нужно. Дойти до креста я объяснять не буду. Это Золотаровская набережная, дом 1. Легче всего сделать это по навигатору. Там интересно, там очистные сооружения в советское время, чтобы уничтожить колодец. Вы вдумайтесь в эту вообще мысль. Они очистные сооружения, которые построили, трубу фекальную вставили в колодец, чтобы фекальный сток проходил через колодец и уже, смешиваясь со святой водой, сливался в Яузу. Чуть позже на этом месте построили очистные сооружения, вот наши окружные, которые там стоят. Вот слева от очистных сооружений отовсюду виден крест, напротив артплея получается.
Большевики были очень изобретательны, не откажешь им в этом. Но, к сожалению, прежде всего назло. Сергей, я слышал о том, что существует возможность перевести музей вне монастырских стен, а здание уже какое-то найдено для этого?
Безусловно, найдено здание, это усадьба Хрящевых. К огромному сожалению, за отсутствие финансирования и по непонятным для меня причинам пока не хотят рассуждать о том, чтобы разместить музей в Дворце культуры «Серп и молот», который все прекрасно знают, это прекрасное здание могло бы для этого служить. Но мне кажется, что вот в этих, во всех разговорах теряется базовая мысль, главная, о которой никто не хочет говорить. Так почему-то получилось в последнее время, что при возрождении обителей, при дискурсе о том, что нужно построить храм и так далее, мы почему-то уходим вот в какую сторону. То есть мы со стороны церкви начинаем предлагать и гражданскому обществу говорить, а мы построим вам музей, и он будет потрясающим. А мы разовьем хор, и он будет лучший. А мы построим библиотеку, и она будет потрясающей. На это общество говорит, вы знаете, если библиотеку будет строить какой-нибудь международный фонд, он построит в 100 раз лучше. И так далее. Общество ждет не этого от церкви. Общество ждет от церкви ответа на важные вопросы бытия, духовничества, опыт и образ монашеский, когда человек, глядя на аскезу, это такие должны быть аскетерии. И вот, мне кажется, и должна быть молитва, это самое главное. И вот когда мы проектировали сейчас по-своему всю прилегающую территорию, в ближайшее время обществу будет представлен проект планировки прилегающей территории вместе с монастырем. Мы собираемся обсуждать это публично со всем городом Москвой. И там, кстати, в сердцевине этого проекта будет хоспис. Для детей до 10 лет мы мечтаем построить хоспис для уходящих из жизни детишек, бесплатный, чтобы дети могли приходить. Тогда для будущего монастыря появляется еще одна такая, знаете, кровоточащая точка, заживлять которую придется молитвой. И мы надеемся, что там появится сестричество в одном из зданий Хрящевых. И мы полагаем, что все-таки концептуально развитие музея и территории Спаса Андроникова монастыря будет немножко идти по иному пути, чем многие сейчас рассказывают.
Ну, во-первых, я приветствую наших радиослушателей. Снова у нас тема Андроникова монастыря. Мне действительно очень близкая и в значительной степени понятная. Конечно, я не могу согласиться с многими утверждениями Сергея Карнаухова, который сейчас высказался вот в адрес дирекции музея и так далее. Просто, знаете, как дерево познается по плодам. Предыдущая дирекция музея, к сожалению, не добилась ничего вот в той проблеме, которую мы сейчас пытаемся решить. Не были ни переданы какие-то здания, не было ни как-то оптимизирована работа самого музея. С выставочной деятельностью были сбои и много-много другого, что вызвало большие проблемы, в том числе, например, строительство хлебного дома в углу обители, который все больше и больше стал превращаться в светский ресторан, хотя заявлялось сначала другое, и, в общем-то, даже привлекали нас для освещения этого объекта, а получилось так, что, в общем, все превратилось в коммерцию. То есть все это было до. А вот с приходом новой дирекции, действительно, ситуация стала совершенно радикально меняться. То, что директор открыл кафе на территории монастыря, это действительно правда. Но что такое кафе на территории монастыря? Это именно то, что необходимо иметь в музее, в любом музее, вот куда бы вы ни пришли, в исторический музей, в Третьяковку, допустим, в Эрмитаж, в русские музеи, это у нас, а если взять за границу, то и там еще более это широко развито, обязательно существует какое-то место, где могли бы люди там какие-то безалкогольные напитки выпить или перекусить, и это совершенно нормально. То есть если это то, что не мешает святому месту функционировать, если это не превращается в балаган или в ресторан какой-то такой, знаете, то ничего в этом вообще предосудительного абсолютно нет. И более того, он его открыл в таком помещении, которое было завалено грудами мусора на протяжении, ну, по крайней мере, лет 50, а то и больше. Это было здание бывшей малой котельной, которое, ну, было таким складом, в котором уже все превратилось в перегной. Оттуда вытаскивали, вычищали это просто оскверненное и загрязненное здание. Очень долго вывезли более 30 контейнеров огромных мусора, вычистили, привели в порядок и сделали такую трапезную для сотрудников, прежде всего, музея. И, конечно, для тех гостей, которые приходят и хотят, ну, перекусить или, извините, зайти в уборную. Это тоже такие необходимые вещи, которые пока функционируют музей. Конечно, они должны и существовать в том виде, в каком они сейчас есть. И мы ничего не видим здесь предосудительного. А если это будет монастырь, то это как раз может быть и братской трапезой в будущем. И какие-то другие функции иметь, которые будут удобны и тем, кто населяет обитель, и тем, кто приходит в качестве гостей и паломников. Может быть, это будет паломническая трапезная. Поэтому ничего плохого в том, что из руин каких-то привели в порядок, я не вижу. Мы тоже немножко все напряглись, когда директор музея был назначен Михаил Борисович Миндлин, и приход напрягся, и Московская патриархия, так сказать, ну, не поняла, почему человек, который все время занимался современным искусством, в общем-то, поп-артом даже, вдруг становится директором такого музея. И, конечно, это была такая, прямо скажем, серьезная проблема, испытание даже. Но, вы знаете, вот получилось так, что в первый же год его директорства начались какие-то тектонические сдвиги в позитивную сторону. То есть как раз наладилась внутренняя жизнь музея. Были кое-какие тунеядцы, которые существовали там как-то подвинуты, немножко им меньше дали воли, как раньше это было. Пришлось людям, конечно, работать. Это вот не любят у нас вообще в стране, у нас любят получать деньги или не получать, но сетовать, что денег нет. Но никто не говорит о том, а как бы мне поработать. Вот как раз Михаил Борисович Миндлин сумел создать обстановку в музее, когда работать стало и интересно, и полезно. А к тому же еще и материально стало это вознаграждаться значительно больше, чем делалось до его прихода. Сначала музейные сотрудники не поверили, думали, что он их обманывает. Потом, когда 1, 2, 3 месяца прошли, и его слова оказались абсолютно точными и выполнимыми, то, наоборот, сформировалось как раз то ядро музея, научное, искусствоведческое, исследовательское, реставрационное, которое было и необходимо этому музею. Сейчас вот оно замечательно функционирует. Посмотрите на сайте музея имени Андрея Рублева, какие замечательные выставки проходили и проходят и планируются в стенах этого древнего монастыря. Но мы говорим о том, что монастырь должен быть монастырем, а музей должен быть музеем. И в этом плане как раз деятельность дирекции, наверное, была самой успешной, потому что удалось, несмотря на сложнейшие проблемы передачи московской городской собственности в федеральную, с передачей уже музея в оперативное управление, вот передать эти здания усадьбы Хрящева, которые, в общем-то, просто, ну, совершенно по-другому решают проблему существования музея в будущем. Если сегодня 1300 квадратных метров, тесных, неприспособленных, где вообще заниматься в бытовом смысле тяжело, туда нельзя провести ни воду, ни какие-то коммуникации. Ну, это же памятник уникальный. Его нельзя так, в него внедряться с современной, создать музей. В нем просто это невозможно сделать. А вот в новых помещениях получается вместо 1300 квадратных метров 4500 квадратных метров. Во сколько раз? В 3? Больше, чем в 3. Понимаете? И это удалось сделать именно в уже годы директорства нового директора. И слава Богу, и мы рады тому, что вот так развиваются события. Конечно, у нас есть расхождения. Конечно, у нас есть иногда, ну, разные как бы понимания будущего, сосуществования, но у нас есть одно общее понимание, что это будет обязательно сотрудничество, это будет обязательно ответственность за святыню, которая в наших руках, и памятники архитектуры, и святые иконы. И, конечно, какое-то соработничество вот в этом направлении. Я другой перспективы не представляю. Да и, в общем-то, мы все послушники святейшего патриарха и понимаем, что его позиция совершенно ясно и четко выражена была еще в 2010 году, когда он посещал обитель, совершал божественную литургию, а после нее встречался с деятелями музейного сообщества. Он как раз и озвучил эти же положения о том, что у нас перспектива – это только общее сотрудничество, соработничество. Но музей, опять же, это все-таки светская организация. Конечно, те вещи, которые происходят сейчас, допустим, там, связанные с экспозициями, даже вот с этой малой трапезной, которая так и называется, кстати, трапезная, никак по-другому, все это может быть по-другому. И, естественно, кое-какие помещения, даже храмовые помещения, могут использоваться в качестве экспозиционных, потому что наполнить действующие храмы подлинными древними иконами – это вообще мечта, мечта настоятеля, мечта любого священнослужителя. Конечно, молиться рядом со святынями, совершать литургию рядом со святынями, окруженными этим, это все равно, что быть на земле, как на небе. Поэтому, конечно, все эти возможности нужно обязательно использовать. Но использовать их без какого-то конфликта, без какой-то неврастенической или истерической конфронтации, которая посещает, к сожалению, некоторых людей, в том числе связанных с движением по возрождению Андроникова монастыря, а именно в спокойном, духовном, православном русле, в том контексте, в котором благословил нас вести эту работу святейший патриарх Кирилл.
Я благодарю наших гостей за то, что они нашли время прийти в студию и рассказать нам о той проблеме, которая возникла сейчас с передачей Спаса Андроникова монастыря в ведение Русской Православной Церкви. Напоминаю, что сегодня в студии радиостанции был настоятель храма во имя Климента Папы Римского в Климентовском переулке и древний хранитель Московской городской епархии протоиерей Леонид Калинин.
Всего доброго.
И глава Московского движения возрождения Спаса Андроникова монастыря, доцент президентской академии Сергей Карнаухов.
Помощи Божией всем.
Дом печали, у Невы стоящий дом. Поместили, откачали, впрочем, что теперь о том? Помню чаек, помню купол, и еще как в полутьме. Вечера снежили скупо, возвещая о зиме. Помню чаек, помню купол, и еще как в полутьме. Вечера снежили скупо, возвещая о зиме. В зарешеченном проеме, по-простому у окна, в темном парном водоеме стыла полная луна. Там изрядно подлечился тишина, покой, режим. Там я кровушкой умылся, что поделать, заслужил. Там изрядно подлечился тишина, покой, режим. Там я кровушкой умылся, что поделать заслужил. Там чуть было не отчалил и взмолился не готов. Дом печали, у Невы стоящий дом. Доктора, шприцы, таблетки, горе, память, отвяжись. Дом печали, небо в клетку, и такое тоже жизнь. Доктора, шприцы, таблетки, горе, память, отвяжись. Дом печали, небо в клетку, и такое тоже жизнь.